фортепиано, настройщик, Муркин, бритый человек с желтым лицом, табачным носом и ватой в ушах, выбежал с номера в коридор и закричал дребезжащим голосом: «Семен! Коридорный!» Да-да, глядя на его испуганное лицо, можно было подумать, что на него свалилась штукатурка. Или он только что увидел в своем номере привидение. «Семен! Послушай, Семен! Ну, что же это такое? Я человек болезненный, ревматический, а ты заставляешь меня выходить босиком. А чего ты мне не принес сапог? Где они?» Семен вошел в номер Муркина, посмотрел на то место, где имел обыкновение ставить сапоги, и почесал в затылке. Сапог не было. Где же им быть, проклятым? Вечером чистил, кажись, тут поставил. Вчера, признался, выпивший был, должно в другой номер поставил. Так и есть, Афанасий Егорович, в другой номер. Я должно к барыне поставил, которая рядом живет, как актрисе.
Вот видишь ты, вот изволь вот из-за тебя идти барыню беспокоить. Вот изволь из-за тебя будить честную женщину.
Вздыхая и кашляя, Муркин подошел к двери соседнего номера и осторожно постучал. «Кто там?»
«Это я-с, простите, сударь, я человек болезненный, ревматический. Мне доктора велели ноги в тепле держать. Тем более мне нужно идти настраивать рояль генеральши Шевелицыной».
«Я не понимаю, какой рояль? Что вам угодно?»
«Нет, не рояль. Я в отношении сапог. Понимаете, невежда Семен почистил мои сапоги, по ошибке поставил ваш номер. Будьте любезны, дорогие, выдайте мне мои сапоги».
Послышалось легкое шуршание, прыжок с кровати, после чего дверь слегка отворилась, и пухлая женская ручка выбросила к ногам Муркина пару сапог. Муркин поблагодарил и отправился к себе в номер.
«Странно», — произнес он, надевая сапог.
«Что такое?
Подожди, что такое? Непонятное. Это не мои сапоги?
Подожди, что такое?
Да. Непонятно. Что такое, подожди? Это не правый сапог? Тут два левых сапога, оба левые.
Семен! Послушай, Семен, что же это такое? Это не мои сапоги. Мои сапоги с красными ушками, без латка, какие-то порванные, без ушек».
Семен поднял сапоги и повертел их над головой.
«Да, это сапоги Павла Александровича».
«Какого Павла Александровича?»
«Актера, который по вторникам сюда ходит. Стало быть, я к его номеру обе пары поставил. Его и ваши. О, комиссия!»
«Пойди перемени».
«Пойди перемени. А где его взять? Час времени как ушел. Пойди, ищи ветра в поле».
«А где же он живет?»
«Где живет, неизвестно. Приходит сюда по вторникам. Придет, переночует и жди другого вторника».
«Вот видишь ты, свинья ты такая. Мне генераль шевелиться идти нужно, а нафиг ты такая. У меня ноги озябли».
«Афанасий Егорович, перемени сапоги недолго. Походите в них до вечера, а вечером в театр артист этого, как фамилия все забываю, Блистанова артиста спросите. Ну вот, но если до вечера не хотите, придется до вторника ждать. Он только по вторникам и ходит».
«Ну почему ж тут два левых сапога?»
«По бедности. Где актеру взять? Какие Бог послал, такие носит».
Бесконечно кашляя, вздыхая и охая, Муркин натянул свои ноги сапоги и отправился к генеральше Шевелицыной. Целый день ходил он по городу,
целый день настраивал фортепиано, и целый день казалось ему, что весь мир смотрит на его ноги, обутые рваные сапоги с покривившимися каблуками. К нравственным мукам прибались еще физические. Он натер себе мозоль.
Вечером он был в театре. Давали синюю бороду. Только перед четвертым актом, и то благодаря протекции знакомого флейтиста, его пустили за кулисы. В мужской уборной он нашел весь мужской персонаж. Одни мазались, другие переодевались, третьи курили. Синяя борода стоял с королем Бабешем, показывал ему револьвер. «Купи! Сам купил в Курске за 8. Тебе отдаю за 6. Замечательный бой!»
«Да осторожней, что ты заряжен! Оставь, пожалуйста!» «Извините, господа, — сказал вошедший настройщик, — могу я видеть артиста Блистанова?»
«Я самый, — отвечал синяя борода.
«Очень приятно, сэр, очень приятно. Вот видите, я человек болезненный, ревматический. Мне доктора велели ноги в тепле держать. Вот.
А что же, собственно говоря, вам угодно?»
«А ведь вот того, с прошедшей ночи вы изволили ночевать в меблированных комнатах купца Бухтеева в 64-м номере».
«Что врать-то?»
— откликнулся король Бабеш.
«В 64-м номере моя жена живет».
«Ах, ваш супруг, вот как, очень приятно. Вот именно вот они-то, вот ваш супруг мне и выдали вот ихние сапоги. Когда они от них ушли, я, знаете, хватил сапог, кричу, знаете, коридорную, а коридорный говорит, я, сударь, по ошибке ваши сапоги в соседний номер поставил. Он, видимо, будучи в состоянии опьянения, поставил 64-й номер мои сапоги и ваши, а вы, уходя от ихней супруги, надели мои».
«А вы что же, это сплетничи сюда пришли, что ли?»
«Нет, что вы, я насчет сапог. Ведь вы изволили ночевать в 64-м номере?»
«Когда?»
«Прошедшей ночью».
«А вы меня там видели?»
Нет, я не видел, но мне ваши сапоги, вот ихняя супруга, выбросили».
«Да как же вы смеете, милостивый государь? Не говоря уже о себе, но вы оскорбляете женщину, да еще в присутствии ее мужа! Ох!» За кулисами поднялся невообразимый шум.
«Король Бабеш, оскорбленный муж, вдруг побагровел и ударил кулаком по столу так, что в соседней уборной с двумя актрисами сделалось дурно».
«И ты веришь этому негодяю? Хочешь, я из него бифштег сделаю? Я застрелю его, как собаку, я его размозжу!»
И все гулявшие в этот вечер по городскому саду рассказывают теперь, как перед четвертым актом от здания театра по главной аллее пробежал босой человек с желтым лицом и глазами полными ужаса.
За ним гнался человек в костюме синей бороды и с револьвером в руке.
Что было далее, никто не знает. Известно только, что Муркин потом, после знакомства с Блистановым, 2 недели лежал больной. И, к словам, я человек болезненный, ревматический, стал прибавлять еще, я человек раненый.